Внизу, на равнинах графств, ветер дул зло и яростно, будто что-то раздосадовало его до крайности. Он забирался в каждую щель и завывал в дымоходах родового поместья лорда Вертлюга. Поместье стояло посреди раскинувшегося на много акров парка, и путь к его крыльцу пролегал по длинной подъездной аллее, что не позволяло приблизиться к дому тем гостям, у кого не было по крайней мере приличной лошади. Это в полной мере относилось к окрестным жителям, в большинстве своем фермерам, которые не могли похвастаться избытком свободного времени для таких долгих поездок. Их лошади были большими и мохноногими, и обычно к ним прилагались телеги. Поджарые, немного чокнутые лошади, которые горцевали по аллее или тянули коляски к крыльцу господского дома, принадлежали, как правило, совсем другим людям. Тем, у кого большие земельные угодья и большие деньги, но зачастую очень маленький подбородок и жена под стать лошади. Лорд Вертлюг унаследовал деньги и титул от своего отца, который был выдающимся архитектором, но при этом еще и пьяницей, и потому спустил на ветер почти все. Сноска. Сам отец лорда Вертлюга считал, что деньги он тратит с толком, ведь он получал огромное удовольствие, пропивая семейное состояние. По крайней мере, он считал так до того дня, когда выпил слишком много, упал и в результате намного раньше положенного встретился с одним господином, отличавшимся заметным недостатком плоти на костях и не менее заметным наличием косы. Конец сноски. Однако молодой Гарольд Вертлюг старался как мог, крутился и вертелся и в конце концов восстановил семейное состояние. Он даже пристроил два новых крыла к усадьбе и наполнил дом баснословно дорогими и уродливыми произведениями искусства. У него было три сына, и лорд Вертлюг был чрезвычайно доволен тем обстоятельством, что жена родила ему не только наследника и запасного наследника на случай, если что-нибудь случится с первым, но и третьего, совсем уж запасного. Лорду Вертлюгу нравилось превосходить других людей во всем, даже если это превосходство выражалось в наличии сына, которым лорд до поры до времени не особо интересовался. Старший сын Гарри не слишком долго ходил в школу, потому что рано начал помогать отцу в управлении поместьем, и теперь постигал, кто достоин разговаривать с ним, а кто нет. Номером вторым шел Хью. Он выразил желание пойти в священнослужители. Отец ему на это сказал: «Можешь стать священником, но только в церкви Ома и никакой другой. Я не потерплю, чтобы мой сын морочил себе голову всякими культами». Сноска. Лорд Вертлюг знал, что требования богов могут причинять некоторые неудобства. У него был знакомый, который решил стать жрецом бога-крокодила Офлера и обнаружил, что ему придется содержать вольер с птицами-зубочистками, чтобы удовлетворять стоматологические прихоти его бога. Конец сноски. Он был молчаливым богом, что было очень удобно, поскольку позволяло священникам толковать его желания по своему усмотрению. И как ни странно, он никогда не требовал: «Накорми бедных» или «Поддержи стариков», а зато настаивал: «Тебе нужно богатое поместье» и «Почему бы не устроить ужин из 7 блюд?». Поэтому лорд Вертлюг считал, что служитель такого бога в семье мог бы очень пригодиться. Третьего сына звали Джеффри. Никто и понятия не имел, что из Джеффри вырастет, а меньше всех понимал это сам Джеффри. Лорд Вертлюг нанял сыновьям учителя по фамилии Вигал. Старшие чуть ли не в глаза звали его Фингалом. Но для Джеффри господин Вигал был посланцем небес. Учитель привез с собой целый ящик книг. Он хорошо знал, что в огромных поместьях, как правило, не сыщешь ни одной книги, если не считать описание какой-нибудь древней битвы, где кто-то из хозяйских предков блеснул глупостью и героизмом. Господин Вигал и его потрясающие книги поведали Джеффри о таких великих философах, как Лайтинь, Видель, Оринджикрат Зенон и Эбит, и о таких великих изобретателях, как Златоглаз Сереброрук Дактилос и Леонард Щеботанский. И постепенно Джеффри начал понимать, кем он вырастет. Иногда вместо уроков и чтения господин Вигл брал Джеффри с собой копаться в земле, в поисках старых костей и старых домов. Они путешествовали по окрестностям, и учитель рассказывал Джеффри об устройстве вселенной такие вещи, каких мальчик и вообразить не мог. Чем больше Джеффри узнавал, тем больше он жаждал знаний, тем больше ему хотелось узнать все о великом Атуине и землях за пределами графств. «Простите, сэр», — обратился он как-то к наставнику, — «а как вы стали учителем?» Господин Вигл рассмеялся и ответил:
«Один человек научил меня, вот и все. Так оно и происходит. И он дал мне книгу, а потом я уж сам стал читать все, до чего мог дотянуться. Вот прямо как вы, молодой господин. Я заметил, вы читаете все время, не только на уроках».
Джеффри знал, что отец относился к учителю с презрением, но мать настояла, что учитель нужен.
«Пусть Джеффри учится»,
— сказала она.
«У мальчика светлая голова».
Отец глумливо усмехнулся.
«По-моему, голова у него вся черная от грязи, в которой он копается, а в голове одни покойники. И вообще, какая разница, где находится 4 икса? Кому взбредет в голову поехать туда?»
Сноска. И правда никому. Зато многие приезжают оттуда, как из многих других захолустьев, о которых никто не слышал. Просто эти люди редко возвращаются обратно. Конец сноски. У матери был усталый вид, но она продолжала заступаться за Джеффри.
«Мальчику хорошо дается чтение, и господин Вигл научил его трем языкам. Джеффри даже немного говорит по-афлиански».
Отец только фыркнул.
«Какой с того прок? Разве что он решит стать зубным лекарем. И вообще, зачем учить языки? В наше время весь мир уже говорит по-анкморпоргски».
Но мать сказала Джеффри:
«Читай, мой мальчик. Чтение выведет тебя в люди. Знание – ключ ко всему».
Вскоре после этого лорд Вертлюк выгнал учителя, сказав:
«Чепуха это все! Что-то не похоже, что из Джеффри выйдет толк. Куда ему до братьев?»
Стены дома имели особенность. Они подхватывали звук и разносили его по всем комнатам. Поэтому Джеффри слышал эти слова и подумал: «Не знаю, кем я стану, но кем я точно не хочу становиться, так это таким человеком, как мой отец». Когда учитель уехал, Джеффри принялся бродить по окрестностям, узнавая новое, и много времени проводил в обществе Мактавиша, младшего конюха. Мактавиш был стар как мир, но почему-то оставался для всех младшим конюхом, и обращались к нему просто: «Эй, парень!» Он знал голоса всех птиц на свете и умел им подражать. Мактавиш был с Джеффри, когда мальчик нашел Мефистофеля. Одна старая коза принесла приплод. Два козленка родились крепкие и здоровые, а третий несчастный недомерок лежал в соломе, отвергнутый матерью. «Я попробую спасти этого козленка», – заявил Джеффри. И целую ночь не смыкал глаз, выдавливая по капле молоко у козы и давая малышу слизывать его с пальца. Пока, наконец, под утро козленок не уснул у него под боком в разворошенном тюке сена, где они пытались согреться. «Он такой крохотный!» – думал Джеффри, глядя на щелочки закрытых глаз козленка. «Я должен дать ему шанс!» Козленок воспользовался этим шансом и вырос в сильного молодого козлика, бодливого и брекливого как черт. Он ходил за Джеффри повсюду, и если ему казалось, что кто-то хочет обидеть хозяина, он тут же наставлял на противника острые рожки. А поскольку козлик подозревал врага чуть ли не в каждом встречном, очень многим слугам и гостям доводилось проявлять благоразумие и галопом скакать прочь, завидев нацеленные на них козлиные рога.
«Почему ты назвал этого чокнутого козла Мефистофелем?»
— спросил МакТавиш. «Я вычитал это имя в книге. По-моему, отличная кличка для козла. Сноска, что лишний раз доказывает, в книгах можно почерпнуть много полезного. Например, подходящую кличку для умного и жутко вредного козлика. Конец сноски». Джеффри рос, постепенно превращаясь из мальчика в юношу, а потом и в молодого человека, но все время благоразумно старался пореже попадаться отцу на глаза. Однажды МакТавиш оседлал для него лошадь, и они вместе отправились в поля, на самой границе владений лорда Вертлюга. Там они спешились и тихонько пробрались в лес, где жили лисы. Они уже не раз приходили сюда посмотреть, как лиса играет со своими лисятами.
«Вон как веселятся! Любо-дорого глядеть!» — прошептал МакТавиш. «Мама лиса ест и кормит лисят, но, как по мне, лучше бы они не так налегали на моих цыплят. Они убивают нашу птицу, а мы убиваем их. Так оно и идет».
«Так не должно быть», — серьезно проговорил Джеффри, всей душой сочувствуя лисе.
«Но нам нужно защищать наших кур», — сказал МакТавиш. «Я привел вас сюда потому, что скоро ваш отец захочет, чтобы вы ездили на охоту вместе с ним. Поэтому вот на эту самую лису и будете охотиться».
«Понятно», — сказал Джеффри. Про охоту на лис он, конечно, знал. Его с самого детства заставляли смотреть на выезд охотников. «Мы должны защитить курятники, а мир может быть жесток и безжалостен. Но превращать это в игру неправильно. Это ужасно. Настоящее истребление. Неужели обязательно всех убивать? Неужели обязательно убивать мать, которая кормит своих малышей? Мы берем так много и не даем взамен ничего». Он встал и побрел обратно к своей лошади. «Я не хочу охотиться, МакТавиш. Честное слово, я не любитель ненавидеть. Я даже собственного отца не ненавижу. Но охота – такое дело, которое я бы с удовольствием засунул в темный ящик и заколотил гвоздями». МакТавиш встревожился.
«Были бы вы поосторожней, господин Джеффри. Знаете же своего батюшку, он малость упертый».
«Мой отец не упертый. Он сам что хочешь упрет», — с горечью сказал Джеффри.
«Ну, тогда, может, вы поговорите с ним? Или матушка ваша поговорит? Так, мол, и так, не готовы вы пока охотиться», —
предложил МакТавиш. «Бестолку», — сказал Джеффри. «Если уж он что вбил себе в голову, его не переубедишь. Я иногда слышу, как мать плачет. Он старается, чтобы ее никто не видел в такие минуты. Но я знаю, она плачет». Вот тогда-то он поднял глаза, увидел парящего в небе ястреба и подумал: «Свобода! Все, чего я хочу, это свободы! Как бы я хотел уметь летать, МакТавиш!» — вздохнул он. «Как птицы, как Бекар». Сноска. Легенда о Летали и его сыне Бекаре, которые мечтали летать как птицы, была известна всякому образованному юноше. Эти двое сшили себе крылья из птичьих перьев и семян чертополоха. Мальчик-то немного пролетел, а его старый и толстый отец рухнул сразу же. Мораль истории такова: хорошенько подумай, прежде чем браться за дело. Конец сноски. И почти сразу же увидел, как по небу вслед за ястребом пронеслась ведьма. Джеффри вскинул руку и показал на помело. «Хочу такое! Хочу быть ведьмой!» Но старик покачал головой и сказал:
«Это не про вас, мальчик мой. Всякий знает, мужчина ведьмой быть не может».
«Ну почему?» – спросил Джеффри. Старик пожал плечами и сказал:
«А вот этого никто не знает!»
А Джеффри ответил: «Я хочу знать!»